Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». «Чувство и чувствительность» назвали мы сегодня нашу передачу. Но на самом деле, конечно, речь пойдет не о классическом английском романтизме, а о герое конца 18-го, начала 19 века. Историк культуры Андрей Зорин написал книгу под названием «Появление героя» из истории русской эмоциональной культуры конца 18-го, начала 19 века. И профессор Оксфордского университета и Московской высшей школы социально-экономических наук у нас сегодня в гостях в студии «Радио Свобода». И Елена Марасинова, историк, сотрудник Института Российской истории Академии... Института Российской истории Российской академии наук, автор книги «Психология русской дворянской элиты». А речь пойдет о довольно замечательном персонаже по имени Андрей Тургенев, который долгие годы интриговал, я думаю, филологов и историков культуры, которого считали и прототипом Ленского, и прототипом Онегина, и дневники которого изучались многими исследователями. Но вот Андрей Леонидович написал просто огромную монографию, которая говорит, рассказывает, реконструирует не только историю взросления и краха этого героя, но и историю, как бы вообще культурную матрицу того времени. И речь, наверное, здесь идет о том, как и как нас формирует наше окружение, и насколько мы зависимы от него, и как люди конца 18-го, начала 19 века до определенной степени сформировали и наше представление о нас самих. Вот прокомментировать все эти вещи, и в том числе книгу Андрея Зорина, я попросила психолога Ольгу Маховскую, автора нескольких книг о подростковой и молодежной психологии отношениях между взрослыми и более старшим поколением и младшим поколением. Но к Ольгиным комментариям мы вернемся чуть позже, а я для начала хочу, чтобы мы рассказали, что же это за человек был такой замечательный. Андрей Тургенев, совершенно молодой, который прожил всего 21 год, да, 22, с 1781 по 1803 год. 2,5 года он вел дневники.
3,5 года.
3 любовных истории. Даже больше. Ни одна из них не счастливая. Блистательное литературное начало. Человек, который своим умом поражает там современников, друзей и так далее. Приятель Жуковского молодости. И к его фигуре его уже ставшие потом известными друзья так или иначе отсылают. Давайте что-нибудь добавим к этому волшебному портрету. Он Ленский или Онегин? Вот в вашей заключительной главе идет такой внутренний спор, кем он стал.
В заключении, такого рода ярлыки всегда, конечно, условно. Сравнение Андрея Ивановича Тургенева с Ленским принадлежит великому русскому филологу Александру Николаевичу Веселовскому в книге о Жуковском сделано. Я бы сказал, что он воспитан в той культуре, в которой героем и идеальным выражением которой был Ленский. В книжке я ее условно называю ранее романтической. Это молодой Гёте, молодой Шиллер, Руссо, вот те образцы, вот откуда геттингенская душа Ленского взялась с его пылкостью. Но в своем эмоциональном обиходе, в своей жизни и во всем прочем, он во многом уже стремился сформировать иной психологический тип, характерный более для культуры высокого романтизма, тип онегинский, вот охлажденного, разочарованного героя. И в нем они жили оба, и, как я написал, его Онегин внутри него убил его Ленского.
Угу. Вот у меня было такое чувство, что он крайне чувствителен, но чувству своему никак не может дать хода. И сам бесконечно жалуется на свою холодность, что, в общем, очевидно, что это не так. Это его просто внутреннее переживание своей холодности. Лен, что скажете об этом персонаже, об этом типе, об этом герое?
Я хочу в целом сначала сказать о книге Андрея. Да. Потому что сфера чувства очень тонкая, очень сложная. Это еще Экзюпери говорил. Да? Вот это совершенно недоступная какая-то сфера чувств. И нужно большое профессиональное мастерство, внутреннюю решимость. И я бы сказала, имела богатый экзистенциальный, собственный опыт для того, чтобы подойти к анализу чужих переживаний, тем более в исторической ретроспективе. Что меня вообще поразило, и вот в подходе Андрея в этой книге, и в социально-культурном фоне, это вот им очень тонко подмечена невероятная книжность героев того времени. Это когда несколько поколений живут по алгоритму вот этих вот популярных литературных произведений, которые не просто захватывают их душу, а в соответствии с которыми они выстраивают свою жизнь. И в связи с этим я могу совершенно откровенно сказать, что я даже по-другому увидела Онегина, потому что там тема книжности героев, она доминирующая. И я думаю, что в принципе, ведь драма невостребованной любви Онегина и Татьяны отчасти заключается в том, что они просто читают разные книги. Вот, одна предвидит в нем Грандисона, а наш герой, кто б не был, он уж верно был не Грандисон, он читал просто другие книги. Я предполагаю, что он очень увлекался Гамлетом. С моей точки зрения, Онегин и Ленский – это может быть, и, наконец, автор, это может быть этапы развития одной и той же души. Они, Ленский – это юность, безусловно, у них разный возраст. Онегин – это следующий этап. И все равно для автора и то, и другое – это юность. И это определенная незрелость. И это определенная, ну, используя слова романа, невежественность души. Он сердце милый. Был невежда. Это разные этапы юности, я думаю, которые проходит и герой этой книги.
Невежда, но тем не менее он хочет себя изучать. И вы пишете, в частности, о том, что как раз опыт отцов, а его отец принадлежал к масонской ложе, если я правильно помню, с их постоянным саморефлексией, с привычкой к написанию дневников, писем, и это как раз дисциплинировало ум молодого человека, и в том числе в этом своем дневнике он пытается себя изучить. Я правильно понимаю эту идею?
Ну да, да, безусловно. Всех молодых людей этой закваски учили вести дневник, потому что в масонской культуре, которой действительно принадлежал его отец, все его друзья, все люди, которые повлияли на него в молодости, было принято все время подвергать свои чувства суду, оценивать их, сравнивать с образцами чувств, как правильно себя вести и чувствовать. И в этом смысле Андрей Иванович не был, скорее, не исключением, а правилом. Другое дело, что масонский дневник всегда исходил из единой и общей для всей, всех членов ложи идеи самосовершенствования. И, вообще говоря, он был ограничен и открытым. Люди должны были предъявлять его собратьям по ложе и вышестоящим начальникам. Это было открытие свое перед сообществом.
Понятно. Вот. То есть это нечто вроде светской исповеди или полусветской исповеди?
Подвиг исповеди – это одному исповеднику. Это было специфическое, это в своей маленькой группе. В маленькой группе люди обсуждали собственные переживания, собственные грехи, способы очищения от них, проблемы и так далее. Это была коллективная такая система самовоспитания вот в этом микросообществе, самосовершенствования. Андрей Иванович берет эту форму, но она трансформируется, потому что это интимный дневник. И он постоянно подчеркивает, что он пишет только для себя, что он абсолютно должен быть искренним перед собой, он боится, что туда заглянут. Фокус жанра меняется от только вот такого самораскрытия, самосовершенствования к разговору с собой и так далее. Но он, собственно говоря, практически как и любой автор интимного дневника, он проецирует в будущее свой собственный идеальный образ и обращается к самому себе в будущему, каким он хочет стать. Это так вообще устроен дневник. Человек пишет послание, если не друзьям, как там в Фейсбуке или френд-группе, то он пишет послание самому себе через какой-то промежуток времени.
Но себе идеальному.
Себе идеальному, да. Но даже если ты просто в дневнике пишешь фактическую канву, там-то видел того-то, тот сказал тот, и вообще никак это не комментируешь, ты все равно исходишь из совершенно неочевидной предпосылки, что тебе через какое-то время будет это интересно. Угу. Ты оставляешь себе метки, которые ты потом будешь, по которым будешь воскрешать собственное прошлое. А в случае с таким вот дневником исповедального характера, конечно, ты судишь себя и себе идеальному. Таким образом, сначала есть проекция себя самого в будущее, а потом самооценка из этого будущего.
Ага. Инна, а насколько вообще это было характерно для молодых людей той эпохи? Или Андрей Иванович является совершенно выдающимся примером вот такого изменения стиля этого дневника? Потому что вот что там довольно поразительно, он довольно откровенно пишет и о своей дурной болезни, подхваченной во время, значит, вот встречи с девушкой из мира продажной любви. Вот там есть же бесконечное метание между высоким духом и томлениями плоти. Он совершенно молодой человек, его просто разрывает в это время, я думаю, страсти вот такого телесного порядка. Вот это что-то подобное было, или он вообще первый это сделал?
Ну, я бы не сказала, что это было первое явление. Но, например, у Гамалеи есть письма, которые являются формой тоже дневника, потому что это просто эпистолярный вид дневника и разговора с самим собой, когда один из самых ярких представителей новиковского кружка розенкрейцеров, Гамалея, он тоже обращается к себе.
Это тот же круг, которому принадлежал отец.
Да, это тот же круг на, скажем, эмоциональном опыте которого и вырастает Тургенев. Собственно, характер дневника приобретает переписка с близким другом. Иногда дневник является в эпистолярной форме, но иногда переписка с близким другом, она приобретает характер дневника. Ну, условный дневник – это письма Фонвизина, допустим, к Панину из-за ограниченного путешествия. Или, например, переписка московских масонов. Там тоже есть элементы вот такого самоконтроля, которые обращены, но, скажем, уже в другой референтной группе, чем сам автор. Но что касается вот этой физиологичности человека второй половины XVIII века и по письмам императрицы, по ответам, допустим, Грима ей, по письмам Фонвизина братьям Паниным, я должна сказать, что у людей XVIII века, людей просвещения, отношение к своему телу, к своим недугам, оно было несколько другим. Мне в голову не придет начать письмо к какому-то своему, допустим, коллеге с описания вот тех физиологических процессов, которые проходят. Екатерина начинает письма к Гриму именно вот с внимания к своему телу. Внимание к своему телу и отсутствие, я бы сказала, ханжеского стыда по поводу не физиологичности, по поводу проявлений физиологических эмоций было характерно именно для XVIII века. И это меня поражает. Императрица, она открыто пишет, что с ней происходит, как кровь пустили, геморроидальные колики. Это ведущая тематика русской переписки XVIII века.
Чудесно.
Они наблюдают за своим телом. И страсти в какой-то степени духовные, связанные с грузом жизненных потребностей, которые также переживает человек XVIII века. Они были открытием, и я бы сказала, свободнее нас в этом отношении.
Ну, знаете, вот вы сейчас говорили о письмах Екатерины из писем, так сказать, новейшего времени. Я вспоминаю только письма Чехова, но он был врачом, когда он пишет о своих переживаниях брату физиологических, это абсолютно врачебные наблюдения. Они совершенно, конечно, ну, ужасно интересные. А вопрос у меня, Андрей, к вам. А по части, вот Лена сказала о том, как люди были подробны в изложении своей физиологии, но я считаю, что они были не менее подробны и в части изучения своей психики. Вот я хочу вернуться к такому центральному роману, значит, жизни Андрея Ивановича Тургенева. Это его роман, по сути дела, с тремя сестрами, а не с одной. А вот, это что это была за семья такая? Я имею в виду, что они там все страшно подробно описывают свои чувства. Вот прям мельчайшие движения своей души, они доверяют бумаге и друг другу. Что это была за волшебная семья, в девушек которых, которой он, по сути дела, влюбился?
Это семья предводителя уездного дворянства Михаила Николаевича Сокомнина, его три дочери, у нее еще было четыре сына. Древний дворянский род. К нему принадлежали, в частности, боярыни Морозова и Урусова в 17 веке из этого рода. Вот. И сам Михаил Николаевич уже к началу моего действия умер. А его вдова имела свою сложную личную жизнь, бесконечно обсуждавшуюся.
А дочь... То есть наше представление о том, что в конце 18 века вдова не имела никакой личной жизни, оно далеко от реальности, не, да? Ну, у мамы там были...
Положено было, нет, все время обсуждалось перспективы ее выхода замуж да. за директора Московского благородного пансиона Антона Ивановича Прокоповича Антонского. Благодаря их добрым отношениям эти девушки и попали в круг студентов и учеников благородного пансиона, к которому принадлежал Андрей Иванович Тургенев, Василий Андреевич Жуковский, Александр Иванович Тургенев, его младший брат, в дальнейшем близкий друг Пушкина, и многие другие молодые люди того времени. Но, значит, старшая сестра Варвара Михайловна, сам Андрей Иванович ее никогда не видел лично, она ушла в монастырь, что было не абсолютно уникальным, но достаточно редким для дворянской девушки 18 века событием. Как правило, в монастыри уходили представители более низких сословий. Это не было частым явлением, хотя бывало. Такие случаи. Вот. А обстоятельства ее ухода были совершенно уже невероятными. Она убежала ночью из дому, ушла в крестьянскую избу. Ну и там много было разных, значит, обстоятельств ее ухода. И мать, естественно, не разрешала уйти в монастырь. Это было. И на молодого Тургенева это произвело сильнейшее впечатление. Он был потрясен чувствительностью, порывом. Предполагалось, и версия была, что она не перенесла тоски по отцу, что было тоже признаком невероятной чувствительности. В ее автобиографии, вероятно, существенным образом написанной ее родными, эта тема, как она приходила к этому решению, тоже какие книги она читала в процессе прихождения. Интересно, что ее аскетический путь, такой вот уход в монастырь, принятие, если не полное, то, по крайней мере, жизнь в соответствии с великой схемой на протяжении 7 лет. И вот, насколько я знаю, вообще обсуждается вопрос о ее канонизации, чудеса какие-то были вокруг могилы и так далее зафиксированы. Но к этому пути ее подтолкнула в основном западная сентиментальная, романтическая, католическая литература, на которой она была воспитана. Хотя и житие святой Варвары тоже.
Вы упоминаете, что житийная литература.
И житийная, то в том числе. Да, это была очень сложная комбинация образов чувствительности религиозных, житийных, литературных, нравоучительных и так далее. Но для Андрея Ивановича это был такой невероятный образ. Свое единственное при жизни главное стихотворение было ей посвящено. Элегия ее образу, ее воспоминанию. Но это был для него такой абсолютный идеал чувствительности. Он ее сам никогда не видел. А с двумя другими сестрами...
У него фактически был роман.
Да,
что страшно любопытно. И как он вообще выглядел, этот роман? Вот меня ужасно это все занимает.
Он влюбился сразу же. Практически с первого взгляда в младшую сестру Анну Михайловну. Она была, вероятно, необыкновенно обаятельная девушка, юная, младше него, очень бойкая, резвая, соответствовала его идеалам девушки, такой, как он вычитал, прежде всего, в «Страданиях малого Вертера» Гёте. Вот. Но у нее с ней была проблема. Он ждал великого чувства, и вот оно пришло, но с ней была проблема, она была невестой его родного брата.
Вот это самая главная проблема, оказалось.
Да. Это большая проблема.
А у меня такое чувство, что Андрей Иванович вообще вот на протяжении всех своих романов он только и искал препятствий. Он каких-то простых романов не хотел для себя.
Нет, с простыми были сложности. Вот. С простыми были сложности, да. И он о собственной душераздирающей ситуации, вот этой вот, видимо, полунамеками, поскольку полностью объяснить это было никому невозможно, ни брату, ни себе, ни ей, вел беседы с ее старшей сестрой, ну, средней сестрой, Екатериной Михайловной. И она, по-видимому, поначалу поняла разговоры о его запретном для него чувстве, как чувство к ней.
На свой счет.
Да, а здесь существенно то, что чувство это, даже если бы оно и было бы к ней, оно все равно было бы запретным, поскольку, как знает каждый человек, читавший роман «Война и мир», братья и сестры не могли друг на друге жениться. И, соответственно, в ходе этих разговоров, совершенно, видимо, не поняв сути этой любовной ауры, сама Екатерина Михайловна безумно страстно и пламенно влюбилась в Андрея Ивановича.
А психолог бы современно сказал, что это классический случай переноса. Ей говорят, ее используют, или вот она собеседник о любви, и она поневоле в эту ауру вовлекается. Простите, что я вот таким образом это комментирую, но похоже на то.
Он влюбляется в одну сестру все сильнее и сильнее, и все время сам себе в дневнике пишет, какой братской любовью он ее любит, потому что не может признаться в сути дела. А с другой стороны, втягивается в романические отношения с второй. Вот. И дело кончается неописуемой катастрофой, потому что он делает безумный шаг. Он предпринимает попытку соблазнения этой самой второй средней сестры Екатерины Михайловны. Она не вполне удается, то есть она в прямом смысле слова этого не удается. Но, тем не менее, поскольку все это происходит на фоне романа «Руссо. Новая Элоиза», идеальная любовь, описывающая падение девушки из благородной семьи как высший подвиг ее любви, то Екатерина Михайловна все время чувствует, что она недостойна такого...
Великого чувства. И своей жертвы тоже, видимо, недостойна.
Не сделала того, что, может быть, должна была бы сделать, такого подвига самоотречения. И от этого влюбляется еще сильнее, еще страстнее. И потом, откуда мы все это знаем, что Андрей Иванович письма от нее переписывает в свой дневник. И большое количество ее писем сохранилось, его оригиналов у нас нет, но в его дневнике остались вот эти вот письма, ей написанные, и по которым всю историю этого довольно ужасного романа можно проследить.
Вот, знаете, что мне показалось самым, так сказать, вопиющим? То, что не только Андрей Иванович и Екатерина, но и все их окружение прекрасное играют в эту новую Элоизу в буквальном смысле слова. То есть они пишут друг другу о своих чувствах и о чувствах, собственно говоря, вот этой главной пары, как считают и брат его, и друзья его ближайшие, и, значит, ее сестра, и тоже какие-то близкие люди, все обсуждают этот роман. Лена, что-то подобное, еще раз, в этот период мы имеем как пример, потому что я, честно говоря, была шокирована. Мне казалось, что любовная переписка должна быть индивидуальной, а там вот люди просто очень подробно все это разбирают и пытаются влиять еще на поведение, значит, вот этой волшебной пары, всем кажется, что их нужно все-таки соединить, и все там еще жертвуют собой, там младший брат еще хочет пожертвовать своими отношениями.
Они не считают, что это абсурд.
Наверное, им это кажется нормальным таким.
Я, наверное, приведу здесь историю вот этих трех сестер Дьяковых. Это тоже литературный кружок, это современники отца Тургенева, это вот как раз то поколение Новикова, Гамалеи, но я бы сказала, что...
Не
Розенкрейцерская, они современники, но это тоже литераторы, это тоже люди высокообразованные, я бы не сказала, что очень близкие
к власти, во всяком случае, не особенно делящие чины у престола, но, тем не менее, имеющие там влияние. Значит, я читала, и, может быть, тоже как какая-то сентиментальная дева, чуть ли не обливалась слезами в прямом смысле.
Ну, жалко же все, конечно же, там все
над
жалко.
Над письмами Ивана Хемницера. Иван Хемницер это был человек немец, а может быть даже немецкий еврей по своему происхождению. Его отец был лекарем, которого пригласили еще во времена Петра. Хемницер рождается где-то в низовьях Волги и становится потом знаменитым баснописцем. Он очень близкий друг поэта и архитектора Николая Львова. И он пламенно влюблен в его жену, Дьякову. Значит, и вот складывается такой треугольник. Эти все трое, все знают. Знает Львов, знает Хемницер и знает Дьякова.
Любовь началась до того, как они поженились, по крайней мере, официально. Там уже несколько лет брак был секретным.
Да. Брак был секретным, и... У меня есть предположение, я ни в чем не хочу обвинять очень хитроумного Николая Львова, но у меня есть предположение, что Львов выбивает через Безбородко должность Ивану Хемницеру или Иоганну, как его звали тогда. Значит, он, Хемницер получает должность консула в Измире или в Смирне. Значит, тогда идет период между русско-турецкими войнами. Россия должна создать пятую колонну в Турции, то есть поддержка православных.
И... Как это нам знакомо? Простите, что я вас перебиваю.
При этом, вы понимаете, вот этот вот, я это называю великоподданнический религиозный космополитизм русской элиты. Немцу Хемницеру в голову не приходит, что он посылается Екатериной для того, чтобы защищать права православных. Он не видит в этом никакой, абсолютно никакого конфликта. Это его подданническая обязанность. Он едет в Смирну, и все, что от него зависит, он делает. Но там он вдруг осознает, что он захвачен двумя чувствами. Первое – это любовь к Дьяковой. Он надеется, он даже в одном из писем пишет, что «я надеюсь, что вы теперь по всей форме уже Львова, и все состоялось». Угу. И страшной тоской по своему другу. И вместе по этой паре. И вот те отчаянные совершенно письма, которые он пишет и ей, и Львову, при этом он обращается к ним обоим. Пол письма посвящено Львову, пол письма посвящено Дьяковой. И он там иногда пишет: «Я так и вижу, как вы вот там с работой склонились и что-то делаете, это у меня стоит перед глазами». Но это все часть письма к Львову. Я предполагаю, что эта пара отвечает Хемницеру абсолютно в той же стилистике. В одном письме он иногда получает приписки и от Дьяковой, и письмо Львова, далее какие-то очень тонкие сентиментальные приписки от Дьяковой. И вся вот эта вот... какая-то невероятная напряженность чувств, она развивается в переписке до трагической гибели Хемницера в Смирне. Он там умирает.
А от чего он погиб?
Он заболел просто. Но вот я думаю, то, что было распространено тогда и называлось несколько устаревшим для нас словом гипохондрия.
Это та же самая новая Элоиза. Вот.
С финалом ее героев.
Да, с финалом героев люди... и так далее. Вот. Тут та же самая, как я пишу в книжке «Эмоциональная матрица», из того же самого романа. Но в случае с Хемницером там отдельная история отношения Львова с Дьяковой, тоже очень нетривиальная. Вот, вы знаете, но там история-то не осложнена всей огромным немецким влиянием, которое было в Тургеневе, да, в случае Шиллера, Гёте и так далее. Это в чистом виде транспозиция новой Элоизы, это тоже новые люди. И такая любовь в небольших коллективах, 3-4 человек и так далее. Это стандарт построссоистского представления в большем мире. Ну, кто-то женился так, но Вальмарков, извините, сам приглашается, например, в дом к своей жене, зная, что жена любит его, она сохраняет ему верность. Но вот этот сеть коллизий через сколько-то лет, это называлось жорж-сандизмом, вот, Герцен рассчитывал свои семейные отношения с Читой Гервегов построить на этом же основании.
Да. Ничего хорошего. Говоря, что делать нам описывает
роман,
коллизию.
Что делать, да.
Коллизию это... Герцена он описывает, да? Фактически
не, не вполне.
Не вполне, но
переделанную, думаю, переосмысленную и так далее. Но это очень сильная традиция, еще уходящая действительно в 18 век, сообщества, основанного на чувстве. И в середине чувства сильное чувство двух людей друг к другу, и оно как бы заражает окружающих, вокруг которого возникают вот все вот эти вот специфические обстоятельства.
Интересно мне, почему это заканчивается крахом? Потому что они выбирают новую Лоизу в качестве матрицы или потому что... или почему-то еще? Вот интересно, ну, у Андрея Ивановича же блестящее будущее. Давайте вернемся к нашему герою. Он вообще-то талантливый литератор, переводчик. Карьера его складывается вполне себе неплохо. Он позволяет себе там замечательное путешествие в Вену, где у него случается вполне реальный роман с замужней аристократкой, которая под именем Фанни нам известна. Что, вот в чем этот надлом, в чем этот гамлетизм, который проецируется в будущее? Что не так-то с нами, со всеми?
Эта культура, конечно, имела длинную историю, поэтому я и книжку и назвал «Появление героя».
Да?
Да,
я
это вот это об этом речь. Она имела длинную историю. В конкретной истории с Андреем Тургеневым довольно понятно, почему. Он создал всю эту, воссоздал поэтику новой Лоизы на
своей жизни.
Культуру, на своей жизни, точно зная про себя, что он не любит эту женщину. Вся, весь, все сообщество создано вокруг этого романа, а он себя чувствует холодным в этой ситуации.
И виноватым, кстати,
говоря. Конечно, виноватым.
Да.
И его собственная решимость на ней жениться его не избавляет, потому что он уже даже, видимо, скорее всего, даже сделал ей официальное предложение, там была тайная помолвка, но он себя чувствует все равно виноватым, потому что он это без настоящего чувства. Это все равно не та любовь, не то чувство, и он себя за это бесконечно осуждает и так далее. Когда у него действительно в Вене завязывается галантный аристократический роман, потому что придворная культура тоже недалеко, и ему хочется соответствовать, он попадает в центр придворной культуры, у него появляются новые друзья, у него появляются возлюбленные в соответствии с, так сказать, галантной культурой придворной эпохи, и он себя чувствует, как мне кажется, виноватым перед своей возлюбленной, не столько потому, что он ей не соблюл ей верности, сколько потому, что он и новую свою подругу не любит так, как ему следовало бы.
А я думаю, что он просто не понимает с этой новой подругой-то, что происходит. Как раз вот этот роман, мне кажется, наиболее близким к жизни, довольно, ну, таким... Он мог бы себе объяснить его, как мне кажется, с меньшими терзаниями душевными.
Он, как же он может? Он должна быть страсть.
Страсть должна быть, да. И высокие идеалы должны быть тоже, да.
Он не испытывает страсть, он не знает, как это объяснить.
Проблема в этом.
И вот это ему как-то эмоционально не подходит, что это любовь без страсти, без всего. И он начинает заплетающимся языком объяснять ее за своими физиологическими потребностями. Угу. Уже это ему хоть как-то понятно?
Хоть как-то это ему, да.
Да, это куда, в какие-то ворота лезет.
А при этом сохранился отрывок из письма, где видно, что она веселая, умная, живая абсолютно девица, или там молодая женщина.
Она уж не девица, конечно.
Ну, да. Да. Ну, молодая женщина.
Да. Она графиня, да, там, графиня. Баронесса, да. Нет, отрывок письма удалось как-то мне найти, мне посчастливилось его отыскать и идентифицировать, да. Потому что, конечно, жутко было обидно. Я много лет занимался этим сюжетом, что есть какие-то фани, которые найти не удается. И тут вот бабах, она, значит, вылезла.
Андрей Леонидович, а вот что вас вообще интриговало в этом сюжете? Действительно, история о том, что вы много лет этим занимались. Да? Вот почему Андрей Иванович Тургенев вас настолько, так сказать, ангажировал?
Ну, там, если вы читали книгу, она не только про,
конечно,
Тургенева, там,
конечно,
много разного,
конечно,
рассказывается. В принципе, мне интересно было, вот Лена написала замечательную книгу об истории, о психологии исторической дворянской элиты русской, где сформулировали исследовала психологию социальной группы. Вот как был устроен внутренний мир социальной группы. А мне было интересно попробовать дойти до одного человека.
Понятно.
Понять, как устроен внутренний мир одного человека и как устроен даже не только внутренний мир одного человека, а одно индивидуальное переживание. Вот взять, я для себя это, когда писал, назвал сверхкрупным планом. Вот совсем-совсем крупным планом взять и посмотреть это. Но, естественно, для того, чтобы это сделать, нужно было построить очень большие леса.
Да, вот. Это ужасно интересно, когда ты видишь и этого
героя. И мне загадка этой истории была то, что, конечно, у меня был, но это был такой, как сейчас принято говорить, вызов. Занимались великие ученые, Андрей Иванович Тургенев, Веселовский, Лотман, Вацура, Топоров. Фантастическое созвездие имен. И меня всегда поражало, когда я читал дневник, сам обратившись к нему, почему такие великие ученые неправильно читали дневник, причем не на уровне сложных психологических интерпретаций, а на уровне просто простых событий.
Факты, да.
Фактов пишут, что они порвали с Яной Екатериной Михайловной, хотя в дневнике отчетливо написано, что отношения продолжаются, и что они не только не порвали, но, вообще говоря, видимо, заключили тайную помолвку. И там какие-то довольно очевидные ошибки, которые делают очень крупные ученые, которые никак не припишешь ни знанию, ни пониманию, ни вниманию и так далее. И я понял, что это эмоциональный код. Скажем, вот он переписывает ее письма в дневник, а потом перестает. И больше не переписывает. Можно сделать вывод, как сделал его биограф академик Кистин, что их больше не было, хотя мы точно знаем, что они были. Нет, он просто решил для себя какую-то психологическую проблему,
и перестал.
И вот без вот этого понимания устройства внутреннего мира, даже фактическую канву событий, правильно сконструировать невозможно. Невозможно понять, что и как произошло, что было, в кого он был, собственно говоря, влюблен.
Вот на самом деле,
вот вся эта история рассказывается обычно в классических биографиях не так. Поразительным образом, я об этом написал в заключении, академик Веселовский очень подробно, он был великий ученый, действительно великий, без всяких оговорок, и он написал одну из лучших до сегодняшнего дня русских литературных биографий, биографию Василия Ильича Жуковского, в которой он довольно много пишет о Тургеневе, естественным образом, в молодости. И он подробно описывал историю его смерти и не заметил, видимо, ее добровольного характера. А кто это заметил? Заметил это Блок, который писал рецензию на эту книжку, и у тех документов, с которыми работал Веселовский, Блок не видел. Но по пересказу Веселовского Блок это почувствовал, писал странные обстоятельства смерти, непонятные и так далее. Вот. Но мы знаем, при каких обстоятельствах умер Блок.
Через 14 лет. Довел себя.
Да, довел себя до смерти, и так далее. Он что-то увидел и почувствовал, он был сам дальним-дальним отголоском вот этой самой культуры, которая тогда
этой
начиналась.
Традиции, да, этой, да, ну, условно-романтической, наверное, ее следует.
Да,
называть,
и он писал в реферате своем на книжку Веселовского, он ничего не высказал, никаких гипотез, но, по крайней мере, удивился невероятной странности, загадочности обстоятельств этих, которую Веселовский не заметил, хотя очень подробно и фактически очень точно изложил суть дела.
Друзья, я предлагаю перейти к комментарию Ольги Маховской, психолога и специалиста вот по как раз этому волшебному возрасту, которому принадлежит наш герой.
Я с огромным интересом прочитала книгу Зорина «Появление героя». И мне, как психологу, было интересно наблюдать не только за появлением героя, но и за появлением автора, поскольку он признается с самого начала, что этому сюжету он посвятил практически всю свою жизнь, и начало практически совпадает с возрастом самого героя. Я уже не говорю, что автор и герой носят одно и то же имя. Вот, и поэтому здесь вопросы идентификации, как и рефлексии над своим опытом, конечно, они проецировались, и для меня это важно. Но я не буду говорить об этом, поскольку здесь я вхожу уже в интимную сферу и в авторскую мастерскую. Если автор захочет, он со мной найдет способ, как пообщаться. Сам замысел мне очень понравился. Проследить, как рождается я молодого человека и как закладываются некоторые традиции осмысления первого юношеского опыта. Если говорить о современном подходе, то Подростковый возраст – это возраст трагический. И суть его состоит, если мы говорим об эмоциональности, то суть его состоит, на мой взгляд, в том, что происходит очень бурное формирование идеального «я» у подростка. И это идеальное «я» вступает в яростный конфликт с «я» реальным. И, причем идеальное «я» беспощадное. И то, что вот этот конфликт чаще всего, к сожалению, разрешается за счет игнорирования телесных потребностей подросткам. Да? И когда речь идет... Я просто напомню, что подростковый возраст иногда сопровождается суицидами, то это как раз и является показателем того, что физическое тело обесценивается в пользу идеализации. А идеализация эти, как правило, навязаны. Очень трудно подростку разобраться в том, на что опираться, на позывы собственного тела или предлагаемые какие-то идеальные схемы. И вот это расщепление, мне кажется, очень важно для российской культуры, потому что если автор книги берет излет во внимание частной истории излета 18-го, начала 19 века, то весь 19 век, на мой взгляд, это высокая популярность героев, которые застряли в этом расщеплении, причем героев нерусских. Два герои определяют самосознание молодых людей в XIX веке – Гамлет и Дон Кихот. И это люди, которые, персонажи, которые предпочли идеальное реальным. И интересно, что про это пишет однофамилец Андрея Тургенева, писатель Тургенева. Он говорит о том, что поколение Гамлетов и Дон Кихотов в России сменяет друг друга. Вот, и, на мой взгляд, это трагическая зависимость и вот это вот от сложившейся традиции в XIX веке, она сохраняется и перенеслась, пускай в других жанрах, пускай в киноверсиях, она перенеслась в XX век. И сегодня мы говорим о расцвете нарциссизма. Нарциссизм – это и есть расщепление между идеальным «я» и телесным «я». Поэтому проследить истоки этой традиции – это, конечно, безумно интересно.
Ольга говорит о Гамлете и Дон Кихоте, а мы закончили блоком, фактически, ну, продолжателем этой традиции, который был очарован, конечно, Гамлетом и в «Офелии», ну, мы знаем все эти замечательные циклы его. И я предлагаю сразу послушать второй фрагмент из Ольгиного выступления, где она еще и в конце пару вопросов нам задаст.
Мне нравится идея там раскладывать исторические жанры или, скажем так, практики культурные, которые сменяют друг друга и формируют сознание, там, мифы, ритуалы, на смену им приходят сюжеты сценарные и так далее. Вот. Но мне кажется, что это немножко нас дезориентирует, потому что моя наука, она всегда искала первопричины, и здесь... Пожалуй, это один из первых вопросов Камбрию стоит. А собственно, что он сам считает главной такой детерминантой? В чем консервируется культурное, что потом так определяет эмоции? Что это модели, матрицы, какие-то коды? С моей точки зрения, это когнитивная психология, очень узкая часть психологии. Может быть, это сюжеты и сценарии, это культурологический подход Лотман, который настаивал на том, что сюжеты определяют эмоции и чувствования, и мне этот подход очень близок. Ну и так далее. Вот эти направления, они достаточно сформировались, и, мне кажется, нужно называть термин, чтобы не потеряться. Потому что, конечно, книгу будут читать исторические психологи, которые занимаются реконструкциями ментальности. Ментальность очень интересует историков тоже. И выбор терминологии во многом определяет метод. Вот здесь, пожалуй, этого не хватает. Второй вопрос, который остался пока неотвеченным, я буду пересчитывать эту книгу, состоит в том, что главное свойство эмоций – это их амбивалентность, которая никогда не упоминалась в книге. То есть плюс или минус. И автора очень волнует индивидуальный и типический этот подход такого старого литературоведения. Но психолога интересует, как цвет и тьма переливаются внутри, где рождается индивидуальные на стыке, как человек преодолевает в себе темные позывы и прорывается к свету. Психоанализ дает нам некоторую версию, как это происходит. И, в общем-то, после такой мощной психоаналитической традиции, которая в литературоведении есть, немножко странно забыть эту тему. Вопрос совсем простой. Вот герой Андрей Тургенев, он светлый человек или темный с точки зрения автора? Все-таки это важно для меня.
Прекрасный вопрос. Мне кажется, давайте мы с него и начнем, Андрей и Лена. Вот что мы думаем, вот если совсем вот так просто ставить действительно вопрос, он светлый или темный?
Я бы все-таки вот с правильным таким абсолютным категоризмом отказался бы отвечать на этот вопрос. Okay. Я не вижу ни героя своего, ни своей книги, ни окружающих меня людей, ни героев других книг в категориях света и тьмы. Для меня это глубоко неинтересно. Так о них думать,
ага,
да,
так.
Мне, значит, мне интереснее разобраться, как складывались их собственные представления о свете и тьме, где они видели свет и тьму и так далее, а не применять к ним свои абсолютистские категории, что хорошо и так далее. Я не умнее никого. Как говорили древние римляне, не плакать, не смеяться, а понимать. Угу. Вот только в этом состоит моя, значит, задача. А давать им оценки, это, как говорил Дмитрий Александрович Пригов, дело милиционера. Вот он поставлен, значит, чтобы давать оценки, а я нет. Поэтому про свет и тьму решительно ничего не скажу. Вот. Что какая-то, так сказать, если бы он сумел войти в культуру высокого романтизма и взять из нее эмоциональные матрицы, на которых был бы сформирован, там, я не знаю, Печорин или Адольф Констана.
Вот мы когда про этих персонажей говорим, мы же не говорим, они персонажи света или тьмы.
Да, да? Нет, это могло бы, да, в его жизни это могло бы сыграть спасительную роль, он мог бы не погибнуть. Значило бы это, что какой-то свет его выручил, и что он стал светлей, продвинувшись, условно говоря, от Ленского к Онегину или к Печорину, я не уверен. Вот. Там тьмы своей достаточно, если говорить в современных категориях, и, условно говоря, в байронизме. Он погиб, а тоже не вошел в байронизм. Не сумел, не нашел подхода к байронизму психологического. Вот. А было бы ли это таким светом, а Бог его знает. Вот. В конечном итоге, чему учит эта традиция, что, ну, если ты кого-то, так сказать, погубил, ну ничего, живи дальше. Вот. Для него это было слишком, значит, невыносимым об этом думать. Светлее или темнее у нас был, не знаю, я не скажу. Вот. А, ну, я не знаю, если был вопрос о категориальном аппарате, да, то я, конечно, много читал психологических книжек, хотя мне хотелось ими не перегружать работу. Традиции психоаналитического подхода ни к литературе, ни к истории мне совершенно не близки. Она действительно очень разработана, но это просто я не работаю в этой традиции, она мне мало интересна. Вот. На мой взгляд, и хороших результатов мало. Вот, хотя написано много. А другой традиции, ситуативной, сюжетной, я писал об этом, там в предисловии об этом есть. Сюжетная традиция очень важна, и вот сценарные, сюжетов, о чем говорил Лотман, действительно свою историческую психологию на ней стоит, но она, на мой взгляд, очень ограниченной годности, поскольку она предполагает, что человек, во-первых, всегда знает, в каком сюжете он участвует, и, во-вторых, в это же время одновременно не участвует в других. В этом недостаток сценарных метафор, сценарных категорий. Мне интересно было, и как я это вижу, что человек постоянно живет в многих сюжетах, которые бесконечно сталкиваются, конфликтуют, не находят друг другу применения, которые он согласовывает, оставляет несогласованными, пытается согласовать, и все время бесконечно занимается навигацией внутри этих категорий. Поэтому я говорил осторожно, я употребил слово «эмоциональная матрица», имея в виду, что их много.
Да, это ваше любимое определение, да, когда да. вы, например, начинаете с классической екатеринской эпохи, где речь идет о театре как о главном, так сказать,
производителе эмоциональных матриц. Еще я взял у великого американского антрополога Клиффорда Гирца термин «символический образ чувства». Угу. Вот образ чувства, который позволяет нам понимать, что мы сами чувствуем, и как бы чувствовать, оформить собственные непонятные вот эти вот движения в эти рамки. И в этом смысле вот это такая для меня очень важная была задача и так далее. И я говорил еще, я употребил термин «эмоциональный репертуар», как набор тех матриц, которым человек владеет, которые он может применить. Ориентируясь в незнакомой ситуации, ты всегда пытаешься их соотнести с теми матрицами, которые есть в твоем эмоциональном репертуаре. Естественно, по ходу жизни он обогащается, меняется. Какие-то матрицы, которые для тебя были раньше актуальны, вытесняются, выдавливаются и уходят, хотя в каком-то части твоего сознания остаются, появляются новые. Вот у меня много построено на том, что с какими-то важными для него матрицами он не сумел познакомиться. И, в принципе, человек может их, в особенности креативный человек, может и сам найти. Они откуда-то берутся в культуре. И он был все время на подходе к тому, чтобы что-то такое сформулировать. Но у него не вышло. У Шатобриана вышло, у Байрона вышло. У него нет.
А что сейчас из черт этого героя проявляется и в массовой культуре, и в поколении молодых литераторов, может быть?
Я думаю, что все-таки лучшие работы у нас по истории сознания русского человека прошлого, они сделаны филологами, они сделаны литераторами, а не историками. Потому что я думаю, что у историков несколько, может быть, другой угол зрения и, может быть, несколько более грубые инструменты. Но когда я занимаюсь вот своими героями, то меня поражает их умение жить в нескольких мирах одновременно. Вот, допустим, мы видим вот такие невероятно напряженные чувства, высказанные в дневнике по части любви. Такой же формой болезни, именно болезни, могла стать дружба. Когда дружба просто становится тоже какой-то формой страсти и которая заполняет весь эмоциональный мир. Но потом, приглядевшись и как-то взяв более широкую социальную перспективу, видишь, что это только одна часть, один спектр человеческой жизни. И при этом, значит, ведь для того, чтобы так рассуждать и так страдать, нужно иметь, ну, душ 300 крестьян для начала. Нужно иметь какую-то социальную базу, и нужно иметь ресурс. Поэтому вот напряженная духовная жизнь, она иногда сопровождалась некоторым рационализмом, действительно здесь пересечение очень многих сюжетов. Значит, как если подобные типажи и в современности, ну вот если немного отойти от нашего времени, меня, конечно, поражают нашего времени в 18 веке братья Кирсановы, ведь это же тоже функция. Один англоман Павел Петрович.
Роман «Отцы и дети».
Вот, «Отцы и дети». Другой очень чувственный человек играет «Ожидание Шуберта», Николай Петрович. Я думаю, элементы романтизма и байронизма, они, то есть какой-то особой обостренной чувственности, как момент остановления души и уже ее закалки и умение манипулировать другими людьми, я думаю, это общие какие-то человеческие архетипы, которые продляются и в современность.
Спасибо, Лена. Ну, нам пора заканчивать. У меня последний вопрос к Андрею. Вы пишете в заключение, что мир MTV, так сказать, диктует людям, как им себя сейчас вести.
Да, вот Ольга пересказывала то, что было в 19 веке, но это все, да, люди одной культуры. Сейчас мы имеем дело немножко уже с другой культурой в значительной степени. Мне кажется, начавшейся на русской почве довольно поздно, но уже вполне себя утвердившей. Вот. И это такой, да, это уже мы, это какой-то новый культурный поворот в какой-то степени.
Вот, и мы с интересом, как исследователи, будем смотреть за этим. Не всегда может быть радостным, но увлекательным процессом. Спасибо большое, Андрей Зорин, Елена Марасинова. «Появление героя из истории русской национальной культуры конца 18-го, начала 19 века». Книгу Андрея Зорина мы сегодня обсуждали с автором, с его коллегой, автором книги «Психология русской дворянской элиты» и психологом Ольгой Маховской. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.